Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия, протоиерей Павел Хандзинский. Мы говорим сегодня о святителе Филарете Дроздове и его времени, и его эпохе. Вот эта эпоха, ну, во всяком случае, мы начали передачу с того, что вспомнили слова Флоровского о Александровской эпохе, которая была эпохой формирования, да, и которая заложила основы, такие творческие и духовные основы митрополита Филарета. Это эпоха митрополита Филарета или это эпоха Пушкина?
Это эпоха митрополита Филарета и Пушкина.
Ну, вот известна же история их поэтической... Ну, дуэли здесь, наверное, неуместно будет сказать. Митрополит Филарет, автор катехизиса православного, и там есть очень жесткая такая оценка дуэли, да? Вот и ее непозволительности для христианина. Вот. А поэтического ристалища, скажем так, когда Пушкин написал стихотворение...
Дар напрасный, дар случайный.
Дар случайный. А что ему ответил?
Не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога, так сказать, мне дана.
То есть он читал, он следил за новинками литературы, каким образом попало к нему стихотворение Пушкина?
Ну, вот точно я сказать не могу сказать, может быть, кто-то, ну, опять-таки, святитель Филарет, вот еще, может быть, чем сказать, удивительный святой, он стоял, может быть, один из немногих русских святых, который стоял в самом центре, жизни, народной. Вот мы с вами вспоминали сегодня преподобного Серафима, вы прочитаете житие преподобного Серафима, и, боюсь, вы даже не узнаете, что была война 12-го года из этого жития. Да, вот он где-то там, он по-другому связан с историей России, конечно, связан, да, но по-другому, да. А вот святитель Филарет вот в самом центре, он общается с царями, Петр Яковлевич Чедаев очень, рад бывает с ним беседовать, и у него, бывать, да. К нему вход имеют нищие странники, и юродивые, да. Вот он такой народный святой, и в этом чем-то, может быть, похож на преподобного Сергия, которого он очень почитал, и даже житие его написал, вариант его жития он написал.
Но вот это поэтическое ристалище с Пушкиным, ведь оно уникально по-своему. Примеров таких, наверное, больше нет в истории русской поэзии, где Пушкин еще и ответил, причем ответил покаянным стихом, который завершается словами и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт.
А в первом варианте было «и внемлет арфе Филарета». В священном ужасе, там был вариант.
Серафим, как Херувимы и Серафимы, да?
Да, мне еще кажется, что тут есть какая-то связь с пушкинским пророком, Серафим на перепутье мне, явился, ну и так далее, по пророку. Он вот это вот...
И не просто внемлет, а внемлет в священном ужасе, мистериум тремендум, который Рудольф Отто назовет источником всякой религии. Да. То есть вот Пушкин еще до этого теолога понял, что суть религии в страхе и трепете.
Но это библейское, такое тоже библейское ощущение на самом деле, А здесь, конечно, замечательно то, что святитель отвечает Пушкину на его языке, он с деятелем культуры беседует на языке, культуры, да, есть он поэту отвечает стихами, отвечает поэзией.
Есть даже икона, я в свое время привез ее из Псковских Печор, написанная
Зеноном,
архимандритом Зеноном, выдающимся нашим иконописцем, нашим современником, где изображен Пушкин, внимающий Филарету, причем Филарет изображен в нимбе, а Пушкин, естественно, без нимба, можно спорить, насколько эта икона канонична, но раз без нимба, то, наверное, наверное, почему нет?
Нет, да? Ну, в принципе, любой человек может быть на иконе, искать изображен, да? Да, принципе,
красноармейцев, да, даже изображают,
да, на сейчас иконе. Вот, да, наверное, да, на иконах новомучеников.
В стилизованных, да, таких, да, шлемах, буденовках, да?
Да, да.
Вот, почему же Пушкина не изобразить? Не значит, что Пушкину надо молиться? Или все-таки надо Пушкину молиться тоже вместе с Филаретом?
Вы знаете, я бы так сказал, надо о Пушкине молиться.
О Пушкине.
Вот, и мне кажется еще, вот мы с вами говорили тоже о стиле, сказать, святителя Филарета, мне кажется, что еще если бы не было проповедей святителя Филарета, может быть, не было бы у нас и пушкинского пророка. Сказать, не только святитель Филарет читал Пушкина, но и Пушкин читал святителя Филарета. Известно, что у него в библиотеке были, сказать, его, сказать, проповеди. Хотя мог и слышать его, понятно.
Да, святитель Филарет переехал потом и стал ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Да? Это часто бывало, что академии обменивались своими выпускниками.
Да, да, да.
Заканчивал Московскую, а уехал на служение в Питер, в столичный град. И, конечно, читая свои проповеди в Александро-Невской лавре, Пушкин наверняка, ну, захаживал тогда туда и мог слышать.
Мог, да.
Цитата. Святитель Филарет Дроздов. Слово в день обретения мощей святителя Алексия, митрополита Московского. 1830 год. Творческое слово есть как адамантовый мост, на котором поставлены и стоят твари под бездную Божьей бесконечности, над бездную собственного ничтожества.
Отец Павел, а вот поскольку мы все-таки, наш передача называется «Философские, да, ночи», мы пытаемся, да, все как-то с философией, да, связывать.
Да.
Ну, что такое философия начала XIX века? По сути, как таковой философии не было, да? Ну. Ее функцию занимала ода, проповедь, торжественные речи. Вот на 50-летие университета был сборник такой издан, да, в 1805 году. Вот. Ну и какие-то курсы, поскольку философия преподавалась, и прежде всего где? В духовных академиях. То,
да,
есть там преподавание философии никогда не прерывалось,
никогда не прерывалось,
в отличие,
да,
от университетов.
Да.
Вот, и я где-то читал, что именно на философское отделение семинарии поступил Василий Дроздов. То есть, значит, философия была, как одна из таких наук, близких богословию, близких теологии, очень важных. И вот каково было отношение святителя Филарета к философии? Можно ли его назвать человеком философствующим или интересующимся философией?
Маленькое такое примечание, да, сидитель, ну, Василий Дроздов, да, попал на философское отделение, поскольку он поступал не сначала, да, сказать, а тогда была система, опять-таки, не наша, сказать, такая, сказать, горизонтальная, вот философское отделение, вот рядом, сказать, богословское, а, условно говоря, вертикальная. Сперва надо было пройти через философский класс, а потом в богословский.
Как
попасть,
более высокое.
Да, как такое, более, да, высокое, да, сказать, mm-hmm, да, сказать, вот. И когда я вот, я недорассказал, когда он, значит, вот приехал поступать, ему при собеседовании, так сказать, дали задание вот прямо тут вот в присутствии ректора написать на латыни сочинение на тему «Существуют ли врожденные идеи?». И он написал. И поступил, да, сказать, вот это вот его тоже сказать.
Это очень, сказать, важная философская тема,
да,
для,
да,
Декарта,
да,
для рационализма.
Да. А теперь представьте, что это ее, угу, пишет, опять-таки, сын коломенского диакона, приехавший из Коломны.
И пишет на латыни.
И пишет на латыни, угу, да, и пишет. Он, правда, потом оправдывает, ну, в доме моего отца случайно оказался учебник по философии, и я его читал, и поэтому я смотрю. Но, извините, не у всякого диакона тоже учебник философии в доме, так сказать, окажется.
И не всякий, да, сын его будет читать.
И не всякий сын его будет читать, угу, да. Значит, так вот, это так. Но мне кажется, что русская, сказать, философия обязана, сказать, вот святителю Филарету очень многим, потому что он, конечно, был родоначальником русского платонизма, вне всяких сомнений. Вот Платон, древний Платон, да, сказать, входит в обиход русской философии, вообще русской культуры, да, во многом благодаря ему. Он был, помимо того, что он сам, сказать, к нему, сказать, относился, сказать, с большим, сказать, тоже, сказать, уважением и интересом, но он, будучи уже в Петербурге одним из авторов вот академического устава, вводит в него, сказать, специальный пункт о том, что преподаватель философии должен держаться Платона или философов к нему более, сказать, близких, да, потому что вот это вот, не потому что Платон непогрешим в своей, сказать, философии, но он в своем философствовании может быть для нас, сказать, образец, да, как образец философа.
Учение, да? Об идеях, за, да, небесной, да, области,
да, да,
о благе.
И просто как философ, да, вот, угу, вот это некий вот такой, сказать, идеал, сказать, философа. И, конечно, в его собственном богословии, святителе Филарета, следы, сказать, платонизма, безусловно, сказать, можно обнаружить очень, сказать, в частности, его учение о слове. Вот это его мистическое отношение к слову, оно вот у него есть чуть не где-то и сократило, чуть ли не цитаты, можно сказать,
да, встретить, да, в проповедях. Да-да-да, диалог Кративна, который, да, любили ссылаться, да, Миславцы, да, 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 Лосев, да, да, Булгаков.
Вот, вот начинается это все со святителя Филарета, безусловно.
А вот то, что Тютчев потом скажет еще при жизни митрополита Филарета, мысли изреченные есть ложь, под этими словами мог подписаться святитель Филарет?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
То есть это другая мистическая линия, да?
Это какая-то другая, да, потому что для него слово, вот опять то, что я говорил, да, про слово Писание, да, слово имеет для него свою такую вот таинственную, но очевидную связь, да, с давшим его Богом. Да.
Что и Бог тоже именуется, вторая ипостась,
да,
Логос.
Бог, слово. Да? Он различал, если уж так будем всерьез говорить, он, конечно, различал Бога Слово как ипостась вторую, да, Троицы, и Божественное Слово как глагол Божий, но мы бы сказали энергию Божию. Да? И вот это, так сказать, Слово Божие как энергия, оно некоторым образом отражается и в слове человеческом, поскольку человек носит свой образ Божий. Для святителя Филарета Слово одна из, как он говорит, существенных черт образа Божия в человеке. Ну, и дальше вот все, в общем, сказать,
ну, это одна из очень исходит. Важных богословских мыслей святителя, да, Филарета. Да. А вот если говорить о богословии его в целом, то в чем выражалось вот такое выдающееся достижение, выдающийся вклад митрополита Филарета в богословие? И вообще, вот может ли быть вклад в богословие? Ведь богословие – это вот учение, открытое нам в Евангелии. Что же тогда богослов делает вот нового?
Ну, святитель Григорий Богослов, да, в своем надгробном слове святителю Василию Великому, если не ошибаюсь, сказал о том, что, ну, говоря о заслуге его как раз, вот, сказать, перед богословием, да, что он выразил вечные истины на языке времени. Но здесь есть еще одна такая, к этому, что можно было бы добавить, да, то, что сформулировал ученик святителя Филарета, тоже Филарет, недавно тоже вот к общерусскому почитанию, да, сказать, прославленный святитель Филарет Гумилевский, черниговский, да, первый русский патролог, такой вот, да, сказать, крупный, мысль его сводится к тому, что когда мы читаем сочинения святого, сказать, отца, да, через них мы приобщаемся к его духу. Его дух живет в его сочинениях, да, и поэтому они оказываются важны не только для того времени, когда он их, сказать, писал там, да, сказать, но и для всех последующих, сказать, поколений тоже. Таким образом, вот в этом смысле, да, можно сказать, что как-то прирастает, да, сказать, вот богословие.
Ну, и вот богословие же есть свои отрасли, да, кто-то занимается богословием человека, да, кто-то тринитарным богословием. Вот владыка Филарет, в чем было прежде всего его такое богословское поприще? В каких сферах богословия ему удалось достичь значимых результатов, как сейчас говорят?
Ну, вот в основе все-таки лежало вот его это богословие слова, если можно так сказать, да? Потому что он, конечно, всегда исходит из слова Писания, и слово Писание для него, Писание для него сакральный, так сказать, да, сказать, вот, сказать, объект, да, текст сакральный, да, не в смысле только своего содержания, но в смысле вот этой вот своей внутренней, да, какой-то мистической, сказать, значимости, да. Например, он, ну, чтобы было, сказать, понятно, да, например, он рассматривал священную историю Ветхого Завета, ну, как казалось бы, конкретная история конкретного, да, сказать, вот народа, да, как как некое сжатое изложение мировой истории, сказать, вообще, да? Опять, это для него не риторика, когда, например, он выступает с краткой речью на закладке храма Христа Спасителя, на том месте, на котором он, да, сказать, будет стоять, стоит сейчас, да, сперва он собирался на Воробьёвых горах строить, там даже был закладной
проект какой-то, Витберга,
Витберга, да, потом перенесли, вот, сказать, на это место, начинал Александр, а переносит уже вот при, сказать, Николае. И свидетель Федорович говорит, в деяниях наших царей мы читаем книгу богоправимых царств. Давид хотел построить храм, Соломон построил. Да, это для него не риторика, это для него исполнение того, что заложено вот в этой, да, сказать, зерном таким заложено, да, сказать, в священной истории, которую нам Писание дает, да, реализация ее, вот проекция ее в нынешней, в современной жизни.
То есть библейская история, история Ветхого Завета является таким архетипическим, да, прообразом, да,
да, все истории, да,
последующие истории,
mm-hmm. да, для, сказать, вот, да, то есть исходит он из слова, да, сказать, всегда, вот, сказать, искать из слова Писания, вот с учетом этой вот мистической, сказать, его значимости. А та область, в которой, пожалуй, он более всего сделал, да, это, наверное, учение церкви, экклесиология. И это была одна из основных проблем того времени, потому что, ну вот, в силу того, что происходило в XVIII веке, да, вот, появляется в том масонство, появляется много мистических как раз течений, которые с церковью не связаны, которые говорят, что можно прийти, сказать, к Христу, да, сказать, помимо церкви. Вот есть историческая церковь, да, она очень хорошо, что она есть, она учит благочестию, но, сказать, вообще можно без этого училища благочестия спокойно, сказать, обойтись, да. Если ты знаешь правильный мистический путь, да, то ты, сказать, придешь.
Алексей Федорович... Внутренняя церковь, как
да,
говорили,
да,
масоны,
вот, да? Да, совершенно. Вот Алексей Федорович Лобзин, да, сказать, известный, сказать, масон, и очень интересный, на самом деле, тоже сам, сказать, по себе человек, и которому свидетель Филарет, надо сказать, что относился, в общем, сказать, достаточно хорошо, с уважением. Как раз, может быть, один из тоже первых русских, сказать, платоников, он старший святитель Филарет, и, может быть, даже что-то в этом смысле святитель Филарет, сказать, в смысле интереса к Платону, да, сказать, подчеркнул у него. Он говорил, всякий истинный христиан-мистик, а всякий истинный мистик – христианин. Вот нашел этот путь, и дальше-то уже, сказать, неважно, да. Святитель Филарет сумел, сказать, вернуть вот эту, скажем так, мистическую, обосновать мистическую значимость исторической как раз, да, как ее тогда, сказать, называли церкви, восстановил вот эту отсутствующую, ну, на вербальном уровне тогда, да, сказать, на интеллектуальном уровне очень часто отсутствующую связь между церковью небесной и церковью земной. Понятно, что она всегда есть, была, есть и будет, да, но вот ее осознание тогда ушло
церковь
из общества.
Где совершаются таинства, да, церковь, да, где, да, есть клир и, да, где есть, да, мир, да, то есть, да, где есть некие, да, значимые, да, земные, скажем так, измерения, да, да, не просто некое настроение, умонастроение мистическое, да, которое пытается, да, какую-то волну поймать, да, но как вполне реальный институт, церковь, и как экклесия, как собрание, да, верующих, как, да, земное измерение, и как тело Христово, как, да, небесное,
вот,
измерение.
Тоже, тут очень такой вот наглядный пример его богословства. Для него точкой, угу, вот это пересечение всех этих координат становится храм. С одной стороны, опять, собственно, вся ветхозаветная, сказать, история, да, это история храма, она очень, не история Израиля ветка, она очень тесно связана, сказать, с храмом, да, вот. И это один уровень, как бы, вот это измерение экклесиологии святителя Филарета.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – протоиерей Павел Ханзинский. Мы говорим сегодня о святителе Филарете Дроздове. И вот надо заметить, что он долго ведь жизнь прожил, 85, по-моему, лет, да?
Ну, он 82-го года, да, сказать, рождения, и в 67-м году он, сказать, умер,
да, 85, да, 85 лет, и для нынешних дней это очень приличный срок земной жизни. И в истории России он памятен также и тем, что он венчал на царство двух царей. Он венчал на царство Николая I, Третьего, да, и Александра Второго. И более того, он даже был хранителем, насколько я знаю, тайны, то есть когда
завещание
Александра Первого, да. Именно он был тем человеком, которому были вручены свитки с передачей престола наследия именно Николаю Павловичу, да, вот. И в этой политической истории XIX века, конечно, он сыграл огромную роль. И, может быть, нельзя не вспомнить в нашем с вами разговоре и тот факт, что, по сути, он был автором манифеста 1861 года, да, да. «Освобождение крестьян». Да? Вот что собой представлял этот манифест и его отношение к личности владыки Филарета? Это был политический заказ, это было исполнение каких-то его многолетних чаяний, это было его авторство или, скажем так, вложенные в его уста какие-то идеи?
Ну, там история такая. Вот святитель Филарет, он, в принципе, не ждал, сказать, обычно ничего, сказать, хорошего от внешних реформ. Да, он с большой осторожностью к этому относился, он предпочитал идти путем каких-то внутренних преобразований. Вот даже то, что, о чем мы с вами говорили. Вот надо язык дать, ведь язык, мы же не только говорим на языке, мы думаем на языке. Вот мы будем думать по-христиански на этом христианском языке. Вот тогда что-то, может быть, да, сказать, у нас, сказать, изменится. Да? А от внешних политических реформ он, как правило, сказать, ничего хорошего не сделал. Поэтому он относился и с некоторым подозрением и к этой реформе, сказать, да, 61-го года. А история, ну, вот это на уровне такого, может быть, исторического, сказать, анекдота, но, сказать, рассказывает, что первый вариант манифеста написал Юрий Федорович Самарин, ну, и, сказать, известный, сказать, и философ, но и политический деятель, который активно работал в комитете как раз по, сказать, реформам.
Славянофил.
Да, славянофил, да. Вот. Император, сказать, почитал этот текст, говорит, ну, что, говорит, ну, как немец написал, дайте Филарет, пусть он напишет. И вот тогда, значит, манифест, это было поручение, сказать, вот, сказать, императора, и он его, сказать, и исполнил, да, хотя сказать, что вот он был таким вот сторонником реформы, так как она не делалась, да, сказать, нельзя.
Ну, ведь реформа действительно была половинчатая, да?
Ну, да,
крестьяне,
она,
освобожденные
понятно,
без земли, да, это не принесло, да, ни большой пользы крестьянам, ни, в общем-то, помещикам, которые стали, да, разоряться. И, вот. Но, тем не менее, все-таки мечта об этой реформе, она жила долго в русском обществе. Это, по сути, была мечта о свободе.
Да.
Вот свобода – такое понятие, безусловно, христианское, но очень амбивалентное, да?
Вот. Да, да, при этом интересно, что как раз вот в поздний период, в последние годы святителя Филарета, где-то 50-60-е годы, его эта тема, очевидно, интересовала. У него есть несколько проповедей, связанных с темой, так сказать, свободы. Вообще, надо, может быть, сказать, что все лучшее, так сказать, ценное в его богословии, на самом деле, содержится в его проповедях. Прежде всего, ну, по той простой причине, что, будучи членом, так сказать, синода, московским правящим архиереем и так далее, так далее, так далее, он не имел времени писать вот большие какие-то развернутые, так сказать, богословские там трактаты и сочинения, да, но не богословствовать он тоже не мог, да, и вот его, так сказать, вот богословие, все высокое, так сказать, богословие, оно вот в проповедях его прежде всего заключается.
Цитата. Святитель Филарет Дроздов. Слово в день рождения императора Николая Павловича, 1851 год. Истинная свобода есть деятельная способность человека, не порабощенного греху, не тяготимого осуждающую совестью, избирать лучшее при свете истины Божией и проводить оное в действие при помощи благодатной силы Божией.
Так вот, темой свободы он интересовался. Но для него, конечно, он, так сказать, настаивал, что свобода – это есть прежде всего свобода внутренняя. Может быть, я сейчас вот так вот наизусть не скажу его определение свободы, у него есть просто определение свободы, да? Но смысл тот, да, что свобода – это при свете Христовых заповедей возможность избирать, сказать, лучшее, да, свобода вне Христа для него, вот как чисто политическая вот такая, да, сказать, может, она ему неинтересна, она, сказать, ему недорога.
То есть такая вот безразличная свобода выбора,
да? Да, да, она им, кстати,
она оставляется им для дохристианской философии,
да, скажем. Ну, до... Не, надо сказать, что вот и мы говорили о философии, да, вот если он был действительно в известном смысле платоник, можно про него так сказать, то вот современную, сказать, философию, ну, немецкую, сказать, прежде всего, да, он не принял. Он приезжает в Петербург, видимо, в Москве не так это было просто, вот он молодым приезжает в Петербург, первое, что он делает, он покупает Канта. И годы это через 3-4 он пишет записку в академическую библиотеку, что вот у него есть собрание сочинений Канта, вот за ненадобностью он его, значит, может передать в библиотеку. Он не принял Канта. Для него это вот такая философия. Если Платона – это для него, сказать, автор носитель, ну, скажем так, божественной философии, да, то Кант, ну, это философия человеческая.
Не питает.
По стихии времени, что да, называется.
Не питает.
Да, 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 да. Вот. И поэтому, да, сказать, вот свобода для него была прежде всего вот эта свобода во Христе. Познайте истину, истина сделает вас свободными, да, опять по слову, сказать, вот Писание. Вот его эта свобода интересовала.
То есть его нельзя отнести к таким охранителям, вот, да?
Нет.
А-ля Победоносцев.
Нет. Он был, конечно, гораздо глубже. Он смотрел, опять говорю, вот на все вот с этой, с библейской точки зрения, да, прежде всего, не с, не, сказать, не с такой чисто политической, да. Он и русская, так сказать, вот, сказать, империя своего времени, он, сказать, рассматривал как, ну, тоже традиционное, но, в общем, характерное такое, да, сказать, понятие нового Израиля. Да? И если мы посмотрим, кстати, очень интересно, да, что ведь в Ветхом Заветном царстве, в царстве Соломоном, да, там же тоже не первосвященник, ведущая фигура, да, царь. Да? И это как раз вот подтверждало, сказать, его, сказать, идея о том, да, сказать, что вот история, она вот проецируется таким вот образом, да, исходя из этой, из ветхозаветной, сказать, вот реальности. Царство Соломона, про образ всех царств он говорит, да, сказать, на земле.
Ну, значит, вот... Кстати, поразительная вещь, но вот Библия на русском языке, полная Библия на русском языке появляется примерно в те же годы, что и перевод «Капитала» Маркса в России. По-моему, если не ошибаюсь, это уже начало 70-х годов.
Даже позже, закончил был где-то в 80-е.
Вот, но это удивительно, что вот действительно, может быть, если бы это раньше произошло, то и «Капиталу» бы, наверное, русское общество не отнеслось бы с таким пиететом и восторгом, потому что фактически положили «Капитал» на аналой, на место Библии. И поразительно, что святитель Филарет с его такой долгой жизнью уходит в мир иной, уходит ко Господу, как раз в то время, когда пробуждается нигилизм, народничество, революционный террор, это конец 60-х годов, то есть время пика увлечения и вульгарным материализмом, и социалистическими теориями всевозможными. Вот он как-то реагировал на это, он чувствовал это приближение грозы.
Да, безусловно, безусловно. Ну, есть даже чьи-то, так сказать, воспоминания о том, что кто-то там хотел искать оклад на икону новый заказать, сказать, что не надо, придет скоро время, когда будут, так сказать, срывать оклады, так сказать, с иконы.
Даже так,
даже так.
Вот
есть такое, есть такое, да, есть такое, да. Вот. И, конечно, наверное, было бы, может быть, преувеличением говорить о том, что, так сказать, он как-то русскую действительность, ну, мог движение вот это, о котором сказали, мог как-то сдерживать, но, тем не менее, факт остается фактом, в 67-м году он умирает, и примерно с этого времени вот начинается это движение к катастрофе, такое уже явно целенаправленное.
Никогда не могу понять и простить Герцену совершенно каких-то кощунственных строк о владыке Филарете.
Да,
вот, то есть вот эта другая Россия,
это другая Россия,
которая ковала себя в европейской эмиграции, уже вот воспринимает и митрополита Филарета, и всю культуру, и всю духовную традицию, связанную с ним, как что-то подлежащее уничтожению, сдаче в утиль.
И самое печальное, что к концу концу там 90-х, начало 20 века, это отчасти проникает и в церковные круги, которые тоже начинают резко отрицательно относиться к своему ближайшему, сказать, вот прошлому. Да, это, ну, вот, это так было. Из песни,
то есть богословие это тоже не какое-то однолинейное, да, но в нем тоже есть,
конечно,
свои диалектические эпизоды,
конечно,
отхода, возвращения,
конечно, да,
более позитивистских каких-то эпох, которые сменяют эпоху владыки
Филарета. Конец 90-х лет, конечно, когда это время увлечения в богословии и как той самой современной, сказать, философии и психологии, может быть, да, в психологии тогда делает бурные успехи, Вундт там, да, и кажется, что вот сейчас это вот точное гуманитарное знание, да, даст нам, сказать, возможность заново обосновать богословские истины.
Сегодня мощи митрополита Филарета пребывают в Москве, в храме Христа Спасителя,
да,
куда они,
да,
перенесены. И наши радиослушатели, прослушав нашу беседу с отцом Павлом Ханзинским, деканом богословского факультета Свято-Тихоновского университета, могут прийти на богослужение в наш главный кафедральный собор и приложиться, почтить мощи величайшего богослова и святителя Русской Православной Церкви XIX века, святителя Филарета Дроздова. А я вас благодарю, отец Павел, за эту беседу, за то, что мы вспомнили сегодня владыку,
спасибо,
Филарета, и жду снова в гостях на передаче «Философские ночи».
С радостью приду. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.